Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Многие, я бы сказала, даже все крупные СМИ написали про взрыв в космосе, но, честно говоря, из прочитанного я не совсем поняла, какое это имеет значение для нас, землян. Давайте попробуем объяснить простым человеческим языком.
Ну, значение для нас, для простых землян, это не имеет совершенно никакого. Это больше интерес такой представляет научный, потому что все это произошло очень давно и очень далеко, сотни миллионов световых лет от нас, в какой-то очень далекой-далекой кластере галактик. И вообще говоря, даже мы не знаем, что это такое было. Но вот СМИ, конечно, с подачи с нашего департамента связи с публикой транслировал это как взрыв, но все очень относительно, потому что обычно мы понимаем под взрывом что-то такое очень быстрое, выброс энергии, а в данном случае, скорее всего, такой выброс энергии происходил на протяжении, опять же, сотен миллионов лет. Почему выбрали слово «взрыв»? Потому что мы сейчас не видим этого источника, который ответственен за то, что материя вокруг этого кластера таким образом была вытолкнута. То есть что мы наблюдаем? Мы наблюдаем такую стенку пузыря, очень такую большую, огромную, чего мы никогда раньше не видели. И, в общем, поэтому это очень интересно. Если мы найдем еще такие вот объекты, то придется думать над тем, что же это такое было. А что касается нас, простых землян, это просто статья вот в СМИ.
Пишут, что уложить этот взрыв в рамки человеческого сознания очень сложно. И вот приводятся данные 20 миллиардов взрывов, миллиардов мегатон взрывчатки.
Тоже пытался представить эти мегатон взрывчатки, мне не сильно помогло. Но вот Мелани выбрала такую аллегорию. Обычно ученые оперируют в солнцах или в сверхновых звездах. Мы знаем, что сверхновая звезда — это такой очень мощный процесс, очень взрывной процесс, при котором выделяется колоссальное количество энергии. Так что мы обычно не видим одиночные звезды в других галактиках, потому что они очень-очень далеко. А сверхновые звезды мы видим. Вот настолько они яркие, и такое количество энергии выделяется. Вот в данном случае, можно, наверное, я так точно не считал, но более, наверное, такая аллегория, которую можно понять, это вот несколько миллионов сверхновых звезд, которые в этом пространстве, в этом пузыре взорвались. Были ли это сверхновые звезды, была ли это какая-то, в общем, супермассивная черная дыра, мы не знаем. Мы не видим никаких там остатков, и тем, в общем, загадочнее этот объект, тем он интереснее, этот объект. Будем пытаться искать похожее.
Для вас, как для ученого, как специалиста в этой области, вот эта новость, она была какого уровня там? Вау!
Нет, наверное, она не была какая-то вау, она, конечно, безусловно, интересная. Она еще интересна тем, что вот тот радиотелескоп, который мы построили здесь, в Западной Австралии, позволяет нам видеть какие-то вот вещи и лучше понимать, которые мы не видели и не понимали. В данном случае этот объект, он был известен давно, наблюдался с помощью рентгеновского телескопа Чандра, и была мысль того, что это вот пузырь, такой образовавшийся взрывным или вот таким мощным энергетическим процессом, но поскольку было понимание того, что какая-то совершенно безумная энергия требуется, эта гипотеза была отложена в сторону. А вот телескоп, который мы здесь построили, позволил взглянуть на этот объект, сказать, да, вот действительно там что-то такое произошло. То есть этот пузырь, он там существует. Вот. Интересно, что в этой статье, и я нашел ссылку на моего давнишнего коллегу и друга Комиссарова, который работает в Англии уже много лет, который, в общем, пытался объяснить и построить модели для таких вот похожих процессов. Я думаю, что его сейчас очень заинтересует. Эта статья была довольно давно, в 1994 году он ее опубликовал. Жду, что он скажет по этому поводу.
Можете немного нам рассказать, как вы пришли в эту профессию, потому что профессия не из обычных?
Пришел я в эту профессию примерно лет с 10 так случилось, что мама мне подсунула книжку, которая меня очень жутко увлекла, и я увлекся астрономией. И вот получилось так, что сделал это своей профессией. Ну, на самом деле, я работаю на стыке нескольких вещей. Я работаю на стыке вот, радиоастрономии, обработки сигналов и то, что называется большие данные. Я закончил Уральский университет, специальность я физик. Потом я работал в физическом институте Академии наук. Его Пушкинская радиоастрономическая обсерватория примерно 100 километров на юг от Москвы, где стоит несколько радиотелескопов, которые были в 50-х, 60-х, 70-х годах прошлого века построены там. Я начинал свою деятельность там. Моя астрономия встретилась с необходимостью понимать много инженерных вещей, как работают радиотелескопы, как работает электроника, как обрабатывать данные на компьютерах. И вот в конце концов меня это привело в проект, который мы называем Square Kilometer Array. Это самый большой телескоп, который мы когда-либо, астрономы когда-либо пытались построить. Вот два телескопа. Мы все ближе и ближе уже подходим к тому, чтобы начать их строить. Один будет построен в Южной Африке, а второй вот здесь вот в Западной Австралии. И я работаю вот на стыке астрономии и обработки огромного объема данных с радиотелескопа. Чтобы получить такую картинку, которая вот в статье там показана, с телескопа MWA, требуется обработать огромные массивы данных, десятки терабайтов данных.
Слава, не секрет, что вашего брата часто обвиняют в отсутствии прикладной пользы, то есть вместо того, чтобы заниматься проблемами земными, изменение климата вот у нас на повестке дня, вы смотрите в космос, ищете новые галактики, изучаете взрывы, которые, как вы сами признались, для нас, землян, не несут никакого эффекта, да, не играют никакой роли. Аргументируйте, почему ваша работа важна?
В ежедневной работе я вижу смысл помочь нашим ученым узнать больше о Вселенной. Значит, а как это именно транслируется в нашу обычную жизнь, я могу очень легко объяснить. Ну вот считается, что астрономия — это древнейшая наука, и возникла она благодаря необходимости навигации в море. В море, в пустыне. Ну, конечно, возникла параллельно астрология, это, значит, попытка предсказания событий или там, судя по звездам. Интересным образом до сих пор существует такая область человеческой деятельности. Но что я хочу сказать, что астрономия родилась как наука очень-очень практическая. Для того, чтобы получать знания о астрономии, с самого начала практически ученым, таким как Галилео Галилей, пришлось заняться техникой, с тем, чтобы видеть лучше, что же там такое на небе. Вот он изобрел телескоп. А теперь попробуйте подумать, насколько изменился наш мир с момента изобретения телескопа. То есть мы поняли, что Земля не плоская, что она вращается вокруг Солнца, что Солнце — это, в общем, звезда. То есть наши представления о мире совершенно радикально за какой-то очень такой короткий промежуток времени, за 3-4 столетия изменилось совершенно радикальным образом. Как эта наука на нашей жизни сегодняшней отражается? Очень интересно. Вот мы с вами разговариваем по мобильному телефону. Технологии мобильных телефонов, если вы помните, если вы видели вот первые мобильные телефоны, которые выглядели как большие кирпичи 90-х, сейчас превратились в компьютеры, которые у нас находятся в карманах. Вот эта вся миниатюризация и высокая чувствительность электроники, которая в этих телефонах у нас находится, она была изобретена радиоастрономами, потому что радиоастрономы пытались улучшить технику приема сигнала для того, чтобы слышать очень далекие и очень такие вот эти слабые-слабые галактики. Мы также с вами используем Wi-Fi. И вот Wi-Fi тоже был изобретен радиоастрономами. Он был создан в Сиднее, в CSIRO, как средство передачи данных. World Wide Web, наш интернет, был изобретен физиками в ЦЕРНе, тоже как необходимость передачи данных и взаимодействия с синхротронным экспериментом. То есть наука дает, конечно, не немедленный, но совершенно колоссальный выход для нашей повседневной жизни. Часто мы не совсем задумываемся над этим.
Еще такой вопрос. У вас у самого есть мечта о каком-то большом открытии?
Забавный такой вопрос. Наверное, в детстве у меня была какая-то мечта об открытии. Но если вы посмотрите на любом открытии, какое количество имен, там списки огромные.
Да, но, как правило, есть одно имя, которое остается в истории.
Ну, наверное, да. По крайней мере, так было очень долго. Но вот я не знаю, будет ли это так. Дело в том, что если Галилео Галилей мог сам у себя на столе собрать телескоп из двух линз, для того, чтобы построить вот современные телескопы, требуется совершенно колоссальная кооперация экспертов из многих-многих областей. Вот международный проект Square Kilometer Array, в нем участвует 11 стран, более 80 организаций научных и тысячи ученых. Это очень-очень сложный проект, только вот 10% Phase One, который мы называем, будет стоить около миллиарда евро, то есть он очень дорогой. Поэтому открытия, которые будут сделаны, они, безусловно, будут сделаны с новыми инструментами. Каждый новый инструмент нам дает возможность видеть больше, видеть дальше, более подробно, соответственно, понимать устройство Вселенной лучше. Безусловно, будет открытие, безусловно, будет и какие-то Нобелевские премии из этого. Это вот в повседневной работе, наверное, не думаешь об этом, просто работаешь со своими коллегами и пытаешься делать свое дело с тем, что вот этот телескоп все-таки когда-то дал нам интересный взгляд на Вселенную.
А когда он будет построен примерно?
Мы начинаем их строительство через год. Мы уже построили два так называемых прекерсора радиотелескопа. Они стоят у нас в пустыне, это 800 километров от Перта на север. Очень-очень интересное такое место. Это заняло у нас больше 10 лет, чтобы два таких небольших телескопа. Они все равно, в общем, большие, но по сравнению с тем, что мы хотим построить, они небольшие. И в течение последних 10 лет мы вели интенсивную подготовку и планирование, и проектирование вот этого телескопа. И вот мы подходим все ближе и ближе к тому, чтобы начать строительство этого телескопа. Он будет очень большой, это будет, первая фаза, будет порядка 130 тысяч антенн, установлена в пустыне, соединенная оптическими кабелями, специализированным суперкомпьютером в пустыне с электростанцией. У нас уже там стоит гибридная электростанция, солнечные батареи, дизель. И строительство займет почти всю следующую декаду. Мы надеемся завершить строительство в 2028 году, когда он полностью будет, первая фаза будет закончена.
Правда, что посмотреть минутку в такой телескоп, это стоит очень дорого, и даже вот сейчас имеющиеся крутые телескопы на самом деле используются, на каких-то договорных условиях или за большие деньги?
Да, конечно, это очень дорогие инструменты. Но вот чтобы построить только 10%, нам требуется почти миллиард евро. Когда он будет работать, стоимость его работы будет нам обходиться примерно 50 миллионов евро в год. Но это только для того, чтобы телескоп работал. А еще, то есть этот телескоп будет производить данные, которые нужно будет обрабатывать, анализировать. И это то, как раз чем я занимаюсь. То, что происходит уже после телескопа, это научная обработка и научный анализ этих данных. Этих данных совершенно колоссальное количество. Я не знаю, произведет на слушателей впечатление эта цифра. Мы планируем принять примерно 600 петабайт данных в год с этого телескопа. Коллективная стоимость работы с этими данными тоже будет очень высокая, потому что требуются суперкомпьютеры, требуются накопители данных, требуются глобальные сети, очень быстрые глобальные сети. Вот мы все радуемся NBN, да, у меня сейчас есть NBN, 50 мегабит скорость, да, а вот нам нужны скорости, которые в районе терабит в секунду. То есть мы хотим иметь возможность передавать данные со скоростью, примерно там, скажем, порядка 150 Netflix фильмов с высоким разрешением за одну секунду.
Это вы хорошо сравнили.
Вот такие вот с такими технологиями мы работаем. Мы работаем с крупнейшими компаниями во всех областях. И с Intel, и с Cisco, с передачей данных. С тем, чтобы вот, как это называется, push the technology envelope. То есть у нас наши задачи очень-очень амбициозные. И компаниям это нравится, потому что если они решат эти задачи для нас, значит, они смогут использовать решения для других областей их бизнеса.
Ну что же, остается пожелать, чтобы побольше было у вас вот таких побочных открытий, о которых вы нам рассказали.
Они всегда есть и всегда большое количество. Просто не всегда легко людям понять вот то, что мы используем в повседневной жизни, на самом деле было в какой-то момент придумано учеными, потому что они хотели сделать какой-то эксперимент. Почти всю технику, которую мы используем, это вот и современные телевизоры, и средства передачи данных, и интернет. Ну, даже индукционные кухонные печи со сковородками тоже ведь были придуманы учеными.
Большую работу вы делаете. Спасибо большое за эту беседу и великих открытий, в которых вы обязательно поучаствуете.
Спасибо большое.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.